Здравствуйте, мы продолжаем беседовать с Павлом Астаховым, уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка. Павел Алексеевич, вот не можете наших телезрителей просветить, потому что очень многие путаются, и я сам вот, так сказать, часто встречал вопросы, насколько противоречат, так сказать, наши вот внутренние законы и, естественно, основной закон, Конституция, тем международным обязательствам, которые Россия подписывала где-то начиная там, по-моему, с начала 90-х годов. То есть есть тут коллизия юридическая, так сказать, вот противоречия.
Если говорить о международных обязательствах России, которые являются обязательными для исполнения и в соответствии с статьей 15 Конституции Российской Федерации, так сказать, все документы, принимаемые на международном уровне, признаваемые Россией, то есть ратифицированные, подписанные соответствующим образом, должны исполняться в приоритетном порядке, то я могу сказать, что сегодня нет таких коллизионных документов, которые Россия бы подписала и по каким-то причинам не могла исполнить, или эти обязательства международного плана накладывали бы на нас такие ограничения, которые сегодня бы мешали нам исполнять национальные законы. Я таких не вижу на сегодняшний день, потому что те конвенции, которые нами не принимались или, например, подписывались, но не ратифицировались, как та же там Гаагская конвенция по усыновлению, по международному усыновлению, они неприменимы в России. Те конвенции, которые мы подписали, ну, начнем с самой большой конвенции о правах ребенка, или последние вот две конвенции Совета Европы и конвенции ООН по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей. Несмотря на обильную критику, которая сопровождала ратификацию этих конвенций, тем не менее, они не вступают в противоречие национальным законодательствам. И те формулировки, которые даже есть в этих конвенциях, которые трактуются неоднозначно, тем не менее, при более детальном рассмотрении, ведь имейте в виду, что любая конвенция, она, как правило, существует на трех языках. То есть это английский, французский, это обязательные языки Совета Европы и ООН также, и русский язык. И тут надо смотреть первоисточники, потому что, как юрист, вам скажу честно, я очень часто сталкивался с разночтениями в языках, потому что те же вот прецеденты Европейского суда по правам человека, которые также существуют на французском и на английском, по-разному объясняют одни и те же правовые формулы. И здесь надо очень детально смотреть, чтобы, конечно же, чего-то лишнего не затащить в нашу правовую систему и в наше общество, но, с другой стороны, выполнять только то, что от нас требуют, не придумывая дополнительных каких-то чудовищ и привидений.
Ну, то есть, грубо говоря, я правильно понимаю, что вот эти конвенции, как сказать, там на двух языках, нужно просто еще переводить на ясный, понятный,
конечно,
юридический
прежде чем такую конвенцию подписать, а потом ратифицировать, проводится огромная работа Министерства иностранных дел, где есть специалисты, есть огромное юридическое управление, департамент, который занимается этими вопросами, переводами и аутентичностью этих переводов. И производится доклад президенту, производится доклад представителю правительства. Эти документы изучаются государственным правовым управлением президента Российской Федерации. Проходит согласование, в том числе и через аппарат уполномоченного. Если где-то возникает тень сомнения, мы описываем, дополнительно запрашиваем, смотрим практику, смотрим рекомендации, потому что помимо самой конвенции, документа межгосударственного, есть еще документы сопровождающие. Это протоколы конвенции, это рекомендации, которые, например, тот же Кабинет Совета Европы, Кабинет Министров Совета Европы выдает по различным направлениям деятельности. И их надо смотреть и изучать. И вот там, вот в деталях, что называется, да, уже можно найти, как она будет применяться, эта конвенция, и чем это для нас опасно. Поэтому мы не спешим никогда подписывать.
Вы сами отслеживаете тоже вот эти вот нюансы и детали. Вот
мало того, мы же находимся в постоянном диалоге с международными организациями, с комитетом ООН в частности. Мы сейчас представляли два сразу периодических доклада Российской Федерации, которые последние 10 лет не представлялись, к сожалению. Но вот сейчас мы представили два доклада. Мы слышали вопросы, которые задают, их задали более 200 вопросов эксперты ООН. Мы видели альтернативные доклады, которые были приложены от различных институтов гражданского общества, причем очень разных, от общества Мемориал до гейско-лесбиянского сообщества. Да, ну понимаете, когда разрешено подавать такие доклады, они побили рекорд в этом году, вот на этот доклад наш российский, 11 альтернативных докладов было представлено. Ну, кстати, это отвечает на вопрос, который тоже был задан, а вот что у вас с гражданским обществом? Я ответил очень просто. Вот вам лучший результат того, что гражданское общество у нас настолько развито и настолько широко представлено, что 11 альтернативных докладов. Но на один уже, государственный доклад.
Если мы заговорили про вот, ООН и про комитет, который проходил недавно заседание, да, вот известно, что этот комитет ООН рекомендовал для России в 2014 году, значит, ввести ювенальную юстицию повсеместно, сексуальное просвещение, отменить запрет гей-пропаганды для детей. Да, и еще закон Димы Якулева они, значит, тоже рекомендовали отменить.
Ну, не совсем так. Я знаю хорошо текст этих рекомендаций. Да, отменить закон Димы Якулева никто не требовал. Обсуждалась эта тема, причем она очень интересно возникла. Уже у нас время уже вышло фактически на сессии. И вдруг возник вопрос, а что же все-таки там вот будет с детьми с этими? У нас есть полный мониторинг этой ситуации. Мы доложили о том, что практически, ну, большинство, абсолютное большинство детей устроены в семье, остальные тоже будут устроены. И вопрос не в каком-то конкретном запрете для американцев. Я привел 6 случаев, когда в практике, их гораздо больше, 6 известных случаев, когда страны-доноры, а Россия страна-донор, как нам не стыдно, вот, вводили запрет на усыновление определенными странами. Ну, в частности, вот, Камбоджа в свое время ввела запрет на усыновление из Великобритании. Гватемала в 2008 году запретила усыновление американцам. Кстати, это был первый прецедент, когда американцам запретили именно усыновление. Вьетнам такие ограничения вводил, другие страны. Это не новость. И на самом деле международно-правовые документы, те же документы европейского сообщества, они как раз нас поддерживают, потому что даже в рекомендациях Совета Европы, Кабинет министров Совета Европы сказано о том, что все-таки сегодня на современном этапе иностранное усыновление больше напоминает капиталистический рынок. Я могу вам привести эту рекомендацию, она 13 года, октября 13 года. И каждая страна должна очень тщательно решить для себя вопрос. Остается она донором и отдает своих детей за границу, тогда должна быть выставлена система мониторинга. Вы должны понимать, знать, должны быть договоры, соглашения, гарантии и так далее, и так далее. Этого всего не было выстроено в России. И говорить о том, что вот отмените и начните снова отдавать детей в Америку, нет, такой рекомендации не было. Рекомендовалось просто обратить внимание на эту ситуацию. Что касается других вопросов. По секс-просвету. Опять же, комитет ООН не будет подставляться таким образом и требовать от нас жестко введения такого секс-просвета.
Он рекомендует.
Меня больше волнует апологеты внутри страны, потому что я, выступив сразу изначально противником подобных действий, натолкнулся на гигантское сопротивление части экспертного сообщества, части гражданского общества и отдельных, так сказать, людей даже во властных структурах.
То есть это то самое лобби, можно назвать?
Ну, это все вместе создает лобби. Организованный, неорганизованный – это другой вопрос. Другое дело, что когда есть сторонники подобного, введения подобных мер, конечно, задумываешься о том, насколько безопасно сегодня принимать тот или иной закон, подписывать ту или иную конвенцию, как она может быть истолкована. И в данном случае, конечно, нет такого требования, но есть обязанность, вот в силу, опять же, правильного перевода вот тех конвенций, которые направлены на защиту детей от сексуальной эксплуатации, объяснять, разъяснять и просвещать. А вот в какой форме это будет производиться? Вот тут весь вопрос правительству Российской Федерации. Потому что именно правительство Российской Федерации в исполнении международных обязательств должно разработать этот алгоритм. И вот тут все внимание к правительству. Вот какой сегодня документ Министерства образования и науки родится, как он будет утвержден постановлением правительства, вот по этому пути и пойдут сегодня в школах и других, так сказать, образовательных и учебных заведениях.
А вот смотрите, в Госдуму внесен сейчас, значит, выдвинут как раз правительством закон, и, значит, в первом слушании, я знаю, что он прошел вроде бы, да, и там же второго слушания. Это, значит, проект выдвинутого федерального закона, там, ну, номер такой-то, называется «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с присоединением РФ к Гаагской конвенции о гражданско-правовых аспектах международных похищений детей». Да. Я знаю, что уже, как бы, да, сказать, поскольку текст проекта был известен, законопроект, он вызвал, в общем-то, тоже, так сказать, серьезную критику. И, например, пишут, что Гаагская конвенция, хотя мы давно уже к ней присоединились, да, что как бы не Гаагская конвенция, а вот эти изменения направлены на немедленное обеспечение незамедлительного возвращения детей в любой из договаривающихся государств, как бы, да, а также на обеспечение того, что права опеки и доступа, предусмотренные законодательством одного из договаривающихся государств, эффективно соблюдались в других. Но вроде бы как бы все нормально, да, но при этом выдвигаются соображения, что за время применения вот этой действия конвенции возврата детям, то есть как бы у нас существовал приоритет прав матерей, да, вот в случае, так сказать, там каких-то разрывов. Вот,
но на самом деле у нас равенство по закону.
Да, но как бы
наш семейный кодекс не отдает преимущества.
По праву применения как бы чаще всего вроде бы так происходило. Но здесь идет вроде бы речь, вот я не знаю, так это или не так, вот как мне, допустим, говорят люди, пишут, значит, некоторые.
Давайте я попробую объяснить.
Да, хорошо. что мол, теперь, как бы, если бы, вот, допустим, в случаях, когда разъединяются семьи, и женщины с матерью уезжают в Россию, хотят забрать своих детей или забирают, и теперь их могут разыскать и в любое время вернуть отцу, даже если он извращенец там и так далее, да, в другой стране.
Значит, попробую объяснить, в чем суть этой конвенции, почему мы к ней присоединились, почему она необходима. Дело в том, что, опять же, говоря о балансе, ведь понятно, что есть женщины или мужчины, которые перемещают детей в Российскую Федерацию и из Российской Федерации. То есть, как только возникает спор между родителями, между бывшими супругами, разваливается брак, семья, значит, ребенок в первую очередь страдает из-за того, что один из родителей хватает его, а речь идет об семье смешанной с участием русскоязычных граждан, и перемещает на территорию либо российскую, либо иностранную. И вот здесь возникает как раз проблема. Мы с первого дня моей работы получали такие обращения, их достаточно много, до сих пор у нас в работе более 200 таких обращений. Когда речь идет о том, что ребенок был похищен, как утверждает один из родителей. Действительно, сама конвенция говорит, что вот, это надо расценивать, такие действия, как международное похищение ребенка.
Киднеппинг.
Ну, международное похищение ребенка одним из родителей. Потому что у нас в России не преследуются родители, если он хватает ребенка, даже вопреки решению суда. Это не расценивается как киднеппинг, похищение, лишение свободы и так далее человека. Уголовного наказания нет за это. А по международно-правовым канонам это рассматривается именно как похищение человека, ребенка в данном случае. И конвенция направлена на то, чтобы все-таки человек, совершающий такое противоправное действие, понимал, в какую бы из стран, из числа присоединившихся к этой конвенции, признающих ее, он не попал, его будут преследовать. И заставить этого человека все-таки соблюдать закон, идти цивилизованным путем и рассматривать все обстоятельства, на которых он настаивает в силу того, что он хочет, чтобы ребенок проживал с ним, по месту нахождения, по так называемой юрисдикции. Вот если проживают они постоянно во Франции, в Париже, значит в Париже. Если проживают они в Хельсинки или в Турку, значит там. Если проживают в Рязанской области, значит в Рязанской области.
Вы же знаете, что есть, бывают случаи, когда это не выполняется, так сказать, и прекрасно известный вам пример с Ириной Бергсет, да, вот моя сокурсница, он показатель, то есть как бы ребенок отобранный, вот, ребенок, который считается гражданином той страны, где он родился. Да. И человек, мать, да, не может никак его возвратить, потому что
смотрите, здесь есть ситуации, которые еще более сложно разрешаются, потому что нельзя все описать в этой конвенции и все решения подстроить именно под эту канву. По той простой причине, что бывают случаи, когда наши граждане, выезжая за границу, не просто определяются на постоянное место жительства, работают, учатся, заводят семьи, рожают, но и принимают гражданство этих государств, в частности для своих детей. Так было в случае с Майклом Бьорном, ведь он подданный Норвегии, у него даже нет второго российского гражданства, в отличие от Саши, который сохранил российское гражданство. За своего гражданина мы можем включаться и действовать уже всеми правовыми методами, в том числе и дипломатическими. Что касается подданного другой страны, как в данном случае Майкла Бьорна, подданного Норвегии, вы понимаете, мы аналогично ответим, когда к нам обратятся и скажут, у вас на территории находится ребенок, рожденный от нашего иностранного гражданина, нашего государства, но на территории России. Мы скажем, извините, он имеет российское гражданство, русские своих не выдают. Это запрет, установленный в Конституции. В любой Конституции, любого государства мира вы найдете это ограничение. Граждан своей страны или подданных страна пребывания не выдает. Поэтому здесь мы наталкиваемся на другую. Это не коллизия права, это конституционный запрет. Все-таки этот механизм нужен для того, чтобы в равных условиях находились люди, которые пользуются тем, что они могут жить в одной стране и в другой стране, а может быть еще и в третьей, потому что некоторые еще имеют по два, по три гражданства. И конвенция добивается унификации законодательства в такой степени, чтобы в любой из этих стран одинаково считалось похищением ребенка, если ребенка забирают и перемещают, не дождавшись решения суда, одинаково рассматривались бы все эти семейные споры, одинаковая процедура существовала бы для обжалования, для надзора, одинаково бы работала прокуратура, следственные органы и так далее. В принципе, сегодня можно сказать это про большинство государств мира. А если говорить про Европу, то в Европе унификация достигла уже таких масштабов, что в принципе все кодексы достаточно похожие. Сегодня больше действуют даже по вот этим внутриевропейским конвенциям и соглашениям. И понятно, что когда у нас есть претензии, например, к Франции, где удерживается порядка 14, сейчас, по-моему, уже больше, российских детей. Да. Ну, в том числе вот известная ситуация с Наташей Захаровой, но теперь девочка выросла, Маша выросла, она стала совершеннолетней, сама решает, где жить. Но Франция в ответ там предъявляет такой же список из 30 с лишним детей и говорит, да, вы к нам имеете претензии на 20 детей, а мы к вам на 30. И где вот это решение? Мы создали механизм по нашей инициативе в 2010 году. Российско-французская комиссия по семейным спорам. Очень хороший, кстати, механизм. И мне кажется, он достаточно хорошо себя проявил. Для того, чтобы демпфировать вот эти все острые ситуации, не переводя их в политическую сферу. Это тоже серьезная задача. Когда мы с Финляндией начинаем разговаривать, не слышим ответа, не выстраивается диалог. Естественным образом это перетекает в политическую сферу. Потому что все, если русских притесняют, значит это политика, это дискриминация. Но вот чтобы этого не допускать, нужно создавать современные международно-правовые механизмы. Комиссия такая конфликтная, она как раз позволяет рассмотреть детально каждую ситуацию и понять, где наносное, а где правда, где семейные отношения, а где политика. Вот для этого нужны такие механизмы. С Финляндией мы обменялись вот этим списком. Вот только сегодня еще очередной раз подписал. Значит, в начале каждого года мы подписываем список с обновленными данными, к кому можно обращаться. Но диалога до сих пор не выстроена на таком уровне, чтобы решать эти проблемы. У нас есть несколько прецедентов по Финляндии. Помимо Рантал, есть еще два прецедента, когда мы добились, кстати, по конвенции, уже к которой мы присоединились, вот этой самой международного права похищения детей. О некоторых аспектах, да, международного похищения детей. Что мы добились возврата русских детей из Финляндии.
Такое было?
Когда, да, два случая у нас таких. Суды, принимавшие решения, финские суды, они ссылались на то, что Россия присоединилась к этой конвенции и обязуется ее выполнять. И поэтому Финляндия, как участник этой конвенции, передает другой стране, России, этих детей. Понятно. И дети в двух случаях возвращены.
Павел Алексеевич, как вы расцениваете на фоне вот показательной заботы о здоровье и безопасности российских детей, западных, ну или, скажем так, парламентариев, властей, решение ряда парламентов Европы, обсуждаемое или уже принято, например, о том, что они узаканивают инцест, так сказать, педофилию, или обсуждают, или уже принято в ряде стран? Как вот это совместить?
Ну, это несовместимые вещи, потому что, безусловно, активность в сфере защиты детей и забота о положении детей, это все должно приветствоваться. Но я честно скажу, что я не вижу, общаясь очень плотно и с европейскими парламентариями, и с тем же комитетом ООН, чтобы эта забота была реальная в отношении наших детей. Я все время вижу только какие-то требования, дополнительные нагрузки, а вы сделаете так, а вы обязаны это, а вы обязаны это. И в некоторых ситуациях, знаете, у меня возникает мысль, ну а вообще какое вы имеете право нам что-то тут назидательно читать, когда приезжает заместитель генерального секретаря Совета Европы в Совет Федерации и с трибуны начинает говорить, что все эти дети должны равняться на Гарри Поттера и должны быть похожими на Гарри Поттера. Я не могу это
сказать. Спасибо, Господи.
Я выхожу на эту трибуну и говорю, простите, наши дети любят Колобка, Иванушку Дурачка, Емелю, да, Кощея Бессмертного, Бабу-Ягу и так далее. Причем здесь Гарри Поттер? Ну, есть такой герой. Ну, зачем же вы нам кальку свою предлагаете все время? У нас есть своя история. И мне кажется, что определенное, конечно, существует. Не знаю, доктрина это или не доктрина, или какое-то заблуждение, или, может быть, умопомрачение, когда в Европе вот, в силу вот этой унификации, когда унифицировано законодательство, унифицированы границы, унифицируется система стандартов, происходит унификация такая культурная. Вот. И уже как бы люди все становятся равной культуры, равной истории, независимо от того, что одни когда-то пытались других завоевать, да, уничтожали там бабушек, дедушек. Да, наверное, не надо сегодня это вспоминать, но это и забывать нельзя.
Эта унификация называется другим словом нивелирование, схождение в ничто, деградация.
Совершенно верно. Это приводит именно к схождению в ничто. И вот такая, такое желание, мне кажется, все время сквозит, чтобы и русских так вот унифицировать и сказать, да вы, в общем-то, хотите быть европейцами, забудьте свою историю, отриньте свои традиции и слушайте только то, что вам говорит сегодня Брюссель, Женева и, значит, Лондон, Париж. Но это не так. Мы потеряем свою самоидентичность, мы потеряем самих себя.
Павел Васильевич, а как вы считаете, много ли в Европе, в мире вообще, ну, в так называемом западном мире, который относит себя людей, которые сегодня могут блокироваться с Россией в смысле поддержки традиционных ценностей?
Я абсолютно уверен, что их большинство. Причем их превалирующее большинство.
Ну, вот превалирующее. По Франции мы видели много людей, конечно, которые противятся. Конечно, по другим странам не очень.
А по-другому не будет. Понимаете, человечество развивается такими волнами, или, может быть, по спирали, скорее правильно сказать, как бы повторяя периодически свое развитие, но в той или иной форме, на разном уровне. Поэтому здесь, мне кажется, это очередной виток, и неизбежно, ведь перспектива понятна. То, что нам сегодня пытаются представить в виде новой формы семьи, не жизнеспособно, потому что отсутствует несколько признаков, из них самое главное – самовоспроизведение. Поэтому придумываются другие технологии. Да? Вот, помните, говорили о клонировании как долго? Сейчас про клонирование все замолчали. А зачем клонировать, когда можно эмбрионально, там, экстракорпорально, можно суррогатно?
Смотря какую цель ставят.
Да. Если... Технологии не стоят на месте. Они все время подбрасывают возможные варианты.
Сократить население можно
Но тем не менее, как вот это было тысячи лет назад, так и будет в будущем. Мужчина и женщина, и только тогда появляется новая жизнь. Все. Никакие другие технологии не заменят этого процесса.
Вы просто говорите волнами, но что-то из истории не было такого, по-моему, во всяком случае неизвестно, чтобы кто-то когда-то пропагандировал, так сказать, брак вот в ином виде. То есть именно не просто там...
Почему? Римская империя через это прошла? Нет, вот обратите внимание, очень интересный исторический факт.
Римская империя не пропагандировала этого никогда. То есть понятно, там, так сказать, занимались гомосексуализмом, и то как-то на время упадка.
Но, и тем не менее, обратите внимание, ведь в то же время создалось классическое римское право, которое легло в основу всех основных систем права сегодня. Но они удержались от того, чтобы то, что почти обыденным стало для них, для всех, оргии, зоофилия, да, педофилия,
не для всех,
внести в систему права. Они этого не сделали.
Ну, потому что это было отступление от начала римских, с которых он начинался.
Поэтому я абсолютно уверен, что все равно этих людей меньшинство, но мы сегодня переживаем другое развитие общества, когда нам говорят: а вот как раз меньшинство-то и надо защищать, и меньшинство-то как раз и право, и меньшинство как раз и надо слушать. И для меня это странно, потому что нам твердили так много лет, так много времени о демократии, а демократия, первый принцип демократии – подчинение большинству. Да.
Но есть еще охлократия, конечно, другое. А вот скажите, насколько, по-вашему, наоборот, вопрос, насколько сильно в России педофильное лобби и вот лобби других как бы сторонников нетрадиционных ценностей, которые можно назвать работники распада? Вот насколько сильно по вашей практике, как вы...
Вы знаете, оно не очень сильно, но очень организовано. Вот я бы так сказал. Потому что, конечно, у них помимо объединяющих цели, они все единомышленники, есть еще достаточные средства и возможности влияния. Это правда. Это правда. Потому что мы можем посмотреть, все мы знаем, они являются представителями искусства и представителями, в том числе в различных органах власти, тоже существуют. Тут же опять баланс заключается в том, что ты можешь вести какой угодно образ жизни. Ты можешь заниматься чем хочешь. Это твое личное дело. И никто не вправе в это вмешиваться. Но есть вопросы, которые не должны выноситься в догму и заставлять других подчиняться тому, что ты сам пропагандируешь. Поэтому был введен у нас закон, который я не считаю каким-то репрессионным, о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей. Совершенно верно, я согласен с теми, кто говорят, что, конечно, любой, так сказать, секс среди детей нельзя пропагандировать. Это правда. Но когда мы видим, что какие-то наиболее агрессивные начинаются проявления в насаждении вот таких форм, Давайте ограничим.
Ну а почему этот закон, который совершенно справедливо вызвал такой визг, просто, так сказать, истерику везде, хотя во многих странах действует аналогичное, в западных странах действует.
Совершенно верно. Закон. Ну, тут два момента. Первый, во-первых, он неправильно все время преподносится, этот закон. И даже те, с кем мы говорили, там различные европейские эксперты, они обращают внимание на то, что их волнует, не видят целиком этого закона. Когда им начинаешь объяснять и показывать, они видят, что действительно закон-то, в общем-то, не какой-то экстраординарный и не репрессивный.
Да, но они же специально преподносят.
Да, конечно. Это другой вопрос. Можно любую благую идею извратить и преподнести таким образом, что не читая текста, все будут ругать. Я считаю, что главное наше оружие – это просвещение. Просвещение как внутри страны, так и в Европе. И вообще в мире мы должны объяснять свою позицию. Мы не должны оправдываться, но мы должны четко объяснять свою позицию. Если мы принимаем этот закон, мы за него отвечаем. Я примерно так же разговаривал в Госдепе США в прошлом году, в июне, когда нам выкатили претензии по поводу вот этих списков, по поводу ущемления прав американцев, по поводу того, что мы напринимали законов, как они нам сказали, которые детей там уничтожают и так далее. Я бы сказал, первое. Мы Америке не советуем и не критикуем ее законы, а законы в Америке очень разные. Я закончил университет американский, это дает мне право оценивать.
В разных штатах разные, там большая разница.
Не только это, есть еще такие, так сказать, одиозные законы, и есть целый сборник, так он называется, «Тысяча тупых законов Америки».
Да, да, да.
Но мы про это не говорим. Вообще любой закон, который принимает государство, это его суверенное право. И если мы его приняли, мы за него отвечаем. Согласны? Согласны. Все. Дальше. Что касается нашего права, давать детей, не давать детей. Опять же, это наши дети. У вас нет права требовать у нас наших детей. Нет такого права. Ни один международно-правовой документ не поддерживает это право. Есть у ребенка право на родителей, но у родителей нет права на ребенка.
Это вопрос о суверенитете России.
Совершенно верно. Поэтому вот этот суверенитет приходится отстаивать вот каждый раз вот в любом диалоге с представителями западных государств.
Павел Алексеевич, огромное спасибо. Но мы еще продолжим с вами встречи, беседы, потому что очень интересно рассказывать. И самое главное, что это очень важно многим услышать именно от вас.